Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня понедельник, 2 декабря. Меня зовут Юрий Буткин. Добрый день. А сейчас 14.06. Ситуация на дорогах достаточно спокойная, как это обычно бывает по понедельникам. Хотя сегодня на 6% больше автомобилей, чем обычно в это время, в этот день недели бывает. Яндекс оценивает ситуацию в 3 балла. К 4 часам ожидают 4-бальных пробок. К 6 – 6-бальных. К 7 пробки, возможно, будут 7-бальными. Это прямой эфир. СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Можно писать через Телеграм, говорит МСК-бот. Можно звонить 7-3-7-3-94-8. Вот две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Во-первых, вопрос создания радиолокационного поля вокруг России. Появились сообщения о том, что это планируют сделать военные. В Совете Федерации уже сказали, как быстро это можно сделать, зачем, об этом поговорим. Еще одна тема. Росстат назвал регионы самой тяжелой ситуацией на рынке труда. Наиболее напряженной ситуации, как выясняется, сейчас в Туве, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Итак, сегодня заговорили о том, как можно создать радиолокационное поле вокруг России. Мы позвонили члену Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Францу Клинцевичу. Он рассказал, что это не будет дорого стоить. Вот прямая цитата, все это относится к государственной тайне. Но я постараюсь ответить с точки зрения тех знаний и компетенций, которые у меня есть. По военно-техническому состоянию вооруженных сил России это не займет большого количества времени. Я думаю, что значительно раньше Россия справится, чем в 5-летний срок, и некоторых средств это потребует не колоссальных, но средств достаточно значимых, говорит Клинцевич. Это связано со многими аспектами, в том числе с внешней политикой, которую демонстрируют сегодня США и особенно НАТО, когда, не скрываясь в политических кругах среди журналистов, а это все элементы информационного давления, идут дискуссии на тему захвата Калининграда, Крыма, каких-то других объектов. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей», он с нами на прямой связи. Алексей Иванович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, во-первых, для чего нужно создавать радиолокационное поле вокруг России? И правда ли, что его нет сейчас?
Ну, это правда, оно сейчас воссоздается, потому что в 90-е годы, надо сказать, мы не только подарили наши РЛС, но и разрушили своими руками то, что, ну, то, что создавалось. Ничего не создав нового. Сейчас мы построим новые средства обнаружения, особенно против летательных аппаратов, то есть речь идет даже не о ракетах, а о летательных аппаратах, которые стали, эта проблема стала актуальна в последние годы, то есть с появлением массированного крылатых ракет, то сейчас 3500 крылатых ракет разных типов базирования, и сирийский опыт показывает, что они могут использоваться сотнями с разных стратегических направлений. Так как обычными РЛС это трудно обнаружить, потому что ну, есть формула, в соответствии с которой, скажем, не на небольшом расстоянии. Поэтому нужны загоризонтные РЛС, которые обнаруживают и массированный пуск крылатых ракет, и особенно гиперзвуковых ракет, и авиации, конечно.
Это что-то, чего нет у других стран вместе с нами? Ну, вот мы говорим, раз у нас сейчас этого нет. Или этого, у других стран это есть?
Нет, этого нет пока что. Хотя первые попытки и в Советском Союзе, и в других странах были создания таких РЛС. Ну, первая попытка была чуть ли не в 1946 году. Это открытие сделано еще в СССР. То есть речь идет о том, что на высотах, где происходит ионизация солнечной радиации в верхних слоях атмосферы, там от 60 километров там, до 250, происходит ионизация молекул, и они способны отражать луч. То есть в данном случае как бы этот луч запускается, в данном случае с РЛС под Нижним Новгородом, а получается обратно несколько раз отраженным уже в Мордовии. То есть таким образом мы получаем картинку с расстояния в 2-3 тысячи километров достаточно точную. Единственная проблема, что, конечно, требуется достаточно много приемников и на больших расстояниях это все размещать. Но в такой действующей системе ни у кого нет, кроме как вот сейчас в России. Она, кстати, первая, будет, видимо, их 4 создана в ближайшее время.
Учитывая, что сейчас несколько другая другая ситуация с точки зрения источников разных сигналов. Не получится ли так, что существование такого радиолокационного поля как-то может воздействовать на системы связи?
Нет, конечно, это никак не отражается на системах связи, то есть вообще никак не отражается. Хотя эта система должна функционировать постоянно. Вот в чем ее отличие, скажем, от РЛС, которая включается и выключается в зависимости от необходимости, скажем. Эта система должна достаточно регулярно выдавать информацию, то есть она как бы сканирует все отраженные лучи, да, поэтому... Но проблема возникает очень острая, потому что Сирии показало, что американцы именно сделали ставку на то, чтобы делать запуски массированных крылатых ракет с разных стратегических направлений, как это было сделано в прошлом году, когда из Персидского залива, из Красного моря, из Средиземного моря, с трех стратегических направлений на небольших высотах были запущены крылатые ракеты, точнее на разных высотах. Поэтому они массированно с интервалом в течение одной минуты буквально с разных направлений подлетели к цели. И отразить такое нападение было крайне трудно, в том числе потому, что обнаружить его было сложно. Потому что некоторые ракеты летели вдоль горных хребтов, некоторые над морской поверхностью. То есть надо было одновременно отслеживать сразу сотни целей.
Скажите, если вы говорите, что у других стран этого тоже не существует, а чем можно объяснить, к примеру, что американцы до сих пор подобного рода радиолокационного поля вокруг себя не создавали?
Во-первых, американцам отчасти проще, потому что мы не создавали такого массива крылатых ракет морского базирования и не размещали их вдоль американских границ, как это сделали они. Если вы посмотрите на карту, то вы увидите, что вот те самые эсминцы, которые заходят в Черное море или в Балтийское море, или в Северное море плавают, да и на Дальнем Востоке, и все они носители крылатых ракет. Это не только Иджисы, так сказать, противоракетные комплексы, но и крылатые ракеты, которые могут бы использоваться по наземным целям. Каждый из них способен нести до 100 крылатых ракет, предположим. Плюс подводные лодки, в том числе те, которые были переоснащены под носители крылатых ракет. Вот это все добро вокруг по периметру России сейчас способно примерно в одном запуске обеспечить 3,5-4 тысячи крылатых ракет, а будет еще больше в ближайшие годы. Одновременно с разных стратегических направлений. Мы этого, такой угрозы для американцев не создавали. У нас нет ни такого флота, ни такого количества крылатых ракет морского базирования. То есть, да и цели мы такой не ставили. Поэтому у американцев не было такой проблемы.
Тогда следующий вопрос. Если они сумели создать проблему, то не получится ли так, что ответ на эту проблему будет слишком дорогим для нас?
Во-первых, делать нечего. Мы должны создавать сплошное радиолокационное поле как от ракет баллистических, так от летательных аппаратов, которые летят на небольших высотах, если мы хотим обеспечить свою безопасность. Потому что массированный налет, скажем, беспилотников, это, по сути дела, то же самое, как и налет крылатыми ракетами. Просто раньше в переговорной тематике они не были упомянуты, потому что не было ударных беспилотников. А по сути дела, представьте себе, летит беспилотник, да он может нести несколько крылатых ракет, на самом деле один беспилотник, так оно и будет в будущем. Сейчас уже может нести несколько ракет. Так вот, массированный рой вот этих беспилотников, их надо уничтожать, но сначала, прежде чем уничтожить, их надо обнаружить и обеспечить целеуказание. Вот это все как бы делается... Прежде всего, массированные пуски такие обеспечиваются за горизонтными РЛС.
Михалыч, наш слушатель через Телеграм спрашивает, а разве спутниковое обнаружение в этом смысле не помогает?
Нет, не помогает, потому что спутниковое обнаружение – это пуски баллистических ракет, межконтинентальных и не только межконтинентальных, но и баллистических ракет. Прежде всего, там совсем другая задача стоит, там ориентироваться прежде всего по горению факела, пускового, это понятно, обнаружение происходит. А крылатая ракета, если не говорить о гиперзвуковой ракете, то она в общем, не является слишком большим источником энергии. Поэтому обнаружить ее спутник, конечно, может, но отследить и точно проследить все эти пуски ему гораздо сложнее. Да так, и не стоит такой задачи.
Тогда еще один вопрос. Наш слушатель Виталий сейчас пишет, что, мол, обоснование создания системы кажется ему сомнительным. Нужно понимать, пишет он, что НАТО конфликт с ядерной сверхдержавой, которая их уничтожит, просто не нужен.
Ну, насчет нужен, не нужен, это все эти разговоры для детей. Если не нужен, то зачем они все это создают? Да? Зачем эти ракеты создаются? Просто для того, что это не нужно. Ну, представьте себе, что мы сделали там 4000 крылатых ракет, а сейчас мы модернизируем и делаем их более точными, еще с большей дальностью. Но если нам это не нужно, представьте себе, натовцам, да, то зачем мы все это делаем? Просто так, для того, чтобы как бы пальцы верно, что ли, показать. Так, это все разговоры в пользу как бы непрофессионалов, потому что на самом деле военное дело, оно как бы оценивается по результатам не столько намерений, сколько возможностей.
Нет, подождите, логика, насколько я понимаю, логика вопроса такая, то есть ядерное сдерживание больше не работает?
Ядерное сдерживание может работать и работает в определенных границах. Скажем, у нас есть два условия применения ядерного оружия в нашей военной доктрине. У американцев сейчас уже при Трампе их 15. То есть там допускаются разные фазы использования ядерного оружия. Понимаете, если бы все военное искусство сводилось только к запуску ядерного оружия, стратегического ядерного оружия, то никакого бы военного искусства не было. Но война идет на разных совершенно уровнях. Она идет и на уровне, что очень важно сейчас, не военном использовании силы, вот когда так называемая мягкая сила используется или какие-то партизанские отряды. Ведь на самом деле силы специальных операций есть сейчас американцев и в Сирии, и на Украине. Они используются против нас. Ну и что вы, как вы будете реагировать на эту угрозу? А как вы будете реагировать на угрозу, когда будет запуск в неядерном оснащении там 3-4 сотен крылатых ракет, которые способны уничтожить стратегические цели на вашей территории? То есть ассортимент видов и систем оружия должен быть достаточно широк, потому что, ну, это примерно то же самое, как если бы вы, так, ну, упрощенно говоря, в пехоте воевали, имея там на вооружении крупнокалиберный пулемет. Ну зачем вам нужны тогда вообще пулеметы, зачем нужны автоматы, а тем более пистолеты и стык-ножи? Ну, если у вас есть крупнокалиберный пулемет, да.
Понятно, спасибо. Алексей Подберезкин, директор Центра военно-политических исследований МГИМО и концерна ПВО «Алмаз-Антей». 7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Можно писать через СМС-портал, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, это Лимузин.
Да, прошу.
Немножко знаком с РЛС, когда-то там был, имел отношение. Вы знаете, конечно, если такая необходимость объективно присутствует, то это, конечно, наверное, хорошо, что мы создаем такие системы, но они безумно вредны. ОЧ, наверное, все слышали. Не знаю, как, если всю страну нашу, так сказать, начать облучать даже вовне, ну, как бы, засада. Плюс нам все время рассказывали о том, что у нас новейшее действительно вооружение там в космосе где-то летает, то есть не вооружение, а вот эти всякие там спутники слежения и прочее, то есть и как бы вот все время с каждым годом нагнетается эта обстановка, что нас кто-то хочет завоевать. Не знаю, все это, мне кажется, какой-то бизнес. Потому что если бы нас хотели завоевать, нас бы завоевали в 90-е годы, когда у нас в армии был вообще развал.
Нет, ну вот смотрите, Виталий как раз и пишет, что на Западе военные деньги очень хорошо пилят, что у нас, обосновывая угрозами. В общем, бизнес это в некотором смысле и с той, и с другой стороны.
Ну, нам придется, значит, идти на поводу у Запада и вооружаться. Ну, а как? Не знаю, ну, если это, конечно, ну, нужны аналитики хорошие, которые, так скажем, могут просчитать важность вот этого вот проекта. Если он нужен, ну, давайте займемся, если нет...
Но смотрите, если военные уже это заявляют, то о каких аналитиках вы говорите?
Военные у нас люди специфические. Я, как там бывший военный, могу вам сказать, что они оторваны от мира реальности. У них свое видение, понимаете, в чем дело. И если начать слушать военных...
Но о каких, вот я поэтому и спрашиваю, о каких аналитиках идет речь, потому что тогда мы должны будем так или иначе опираться на мнение людей, так сказать, несведущих.
По аналитике, но у нас же есть спецслужбы какие-то, там есть аналитические отделы, наверное, они этим занимаются. Это нельзя доверять дяденьки с большими погонами, который просто сидит в кабинете и вот, ну, работает, так сказать, по самому направлению, военному.
Понятно, спасибо. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Юр, добрый день, деревенский парень.
Прошу.
Вот вдогонку, молодец, Лимузин, все правильно сказал, а я вот тоже хочу сказать. А вот я зачем должен об этом всем знать, Юр?
Ну, вот, к примеру, нет, вот, ну, к примеру,
для
нет.
чего мне вот это надо моему ребенку? Вот он сейчас, мы сидим, да, он слушает. Папа, а кто на нас хочет напасть? А зачем? А зачем вот это нагнетать все, Юр?
А как, подождите, но...
ведь... А как по-другому? Я плачу налоги, все, да, у меня есть...
Но вы же должны, я служил. Вы же должны понимать, на что вы платите эти налоги. Вот вам,
Юр,
и рассказываю.
Я, да, да, сделайте хорошо. Куба, ракету показали, она полетела, я счастлив, счастлив. Все. Сейчас зачем нагнетать мне постоянно вот эту? На нас нападут, на нас нападут. Нападут. Зачем?
То есть надо рассказывать, что мы развертываем?
Да не надо рассказывать, надо говорить, что мы должны, я должен, уверен, что я буду всегда жив-здоров, и что моя армия меня защитит.
Все вот. Понятно. Моя милиция меня бережет. Что-то первое, что приходит на ум. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Георгий. Ну, в принципе, у американцев они уже давно такую концепцию приняли неядерными силами, то есть уничтожение всего нашего потенциала ядерного, то есть мгновенный удар. То есть поэтому они не скрывают это, в будущем, в принципе, это готовят.
Но подождите, окружают... подождите, вот учитывая, что только что говорил наш слушатель, то есть вам это рассказали, а вот предыдущему слушателю этого не рассказали, получается?
Да все, кто интересуется, это может предыдущий слушатель, он как бы в облаках витает и думает, блин, мир устроен так добро, и все нам хорошего.
Но вы-то где это, а вы-то это где узнали?
Ресурсы. Да, слушайте, но это можно просто проанализировать американские действия, то есть им нужны ресурсы, нужны пространства, они фактически в кризисе сейчас.
То есть вы это сами догадались, я понял, спасибо, 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Борис Семенович.
Да, Борис Семенович.
Володя. Ну что, опять как в Советском Союзе будем надрываться. Я в свое время работал как раз в организации, которая в какой-то степени вот отслеживала все эти затраты, в том числе и похожие на то, что сегодня о чем идет разговор. Колоссальные деньги, ну просто колоссальные, ну не выдержим мы такой нагрузки, прав деревенский парень.
Но понятно, а потом, понимаете... Нет, деревенский парень говорит, что он не хочет знать об этом.
Ну, я-то хочу об этом знать, но вот я говорю, что мы такой нагрузки опять не выдержим.
Это может быть слишком серьезная нагрузка для нашей экономики. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр. А мне понравилось то, что Подберезкин сказал. Он как раз рассказал так, что теперь должно быть точно понятно, что, в общем-то, на что идут деньги и почему такие большие расходы и так далее. То есть это надо знать тем, кто интересуется. А те, кто не хочет знать, ну пусть они этого не слушают.
Понятно. Спасибо. Это информация, которая вам дается, вы можете ее принимать или пропускать мимо ушей. В Совете Федерации называют сроки создания радиолокационного поля вокруг России. Говорят, что это можно довольно быстро сделать. Комментарии на эту тему появились после того, как появились первые сообщения, что Министерство обороны задумало создать вокруг России радиолокационное поле, чтобы отслеживать заранее пуски крылатых ракет и взлет иностранной авиации.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Росстат назвал регионы самой тяжелой ситуацией на рынке труда. Как сообщается, наиболее неблагополучная ситуация на этом рынке фиксируется на сегодня в Северной Осетии, Алании, в Карачаево-Черкесии, Туве и Дагестане. В этих республиках высокий уровень безработицы и один из самых высоких показателей временных затрат на поиск работы. Это следует из итогов выборочного обследования рабочей силы Росстата за третий квартал текущего года. Цитируем по РБК. Самым благополучным с точки зрения поисков работы регионом стал Ямало-Ненецкий автономный округ. Росстат компилирует следующие критерии напряженности на рынке труда. Они говорят, что они пытаются разобраться, насколько легко найти работу по уровню занятости, уровню безработицы, по среднему времени поиска работы безработными и по доле безработных, которые ищут работу год и более. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики ВранХиГС и доктор экономических наук. Александр Иванович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, первый вопрос. Насколько это правильно, когда в одной и той же стране, в разных регионах, столь серьезная разница с точки зрения состояния рынка труда?
Ну, по поводу такого вопроса, я думаю, что надо все-таки согласиться с тем, что у нас ситуация в регионах довольно-таки различающаяся. Существенно отличается ситуация социально-экономическая в отдельных регионах. Поэтому понятно, что и с точки зрения рынка труда эти различия тоже, в общем-то, отражают вот эти вот общие социально-экономические различия.
Когда мы говорим о том, что в целом-то в стране все-таки довольно низкая безработица, более того, насколько я понимаю, Путин совсем недавно говорил о самом низком уровне безработицы за всю современную Россию. При этом есть регионы, где работу найти, чтобы найти работу, нужно искать ее более года.
Да, к сожалению, именно так. То есть в общем и целом в среднем ситуация может быть более-менее приличной, но по отдельным регионам она может, конечно, быть достаточно серьезной и даже тревожной. У нас это сложилось уже, я бы сказал, так исторически, традиционно. Ну, как исторически? Я имею в виду, конечно, постсоветскую Россию. То есть вот те регионы, которые как-то занимались более такими традиционными отраслями экономики, у них ситуация более напряженная, чем та, где в большей степени развита промышленность. Промышленность, научные какие-то сферы и тому подобное.
Но, говорит ли это о том, что государству надо обратить особенное внимание на наличие рабочих мест в тех или иных регионах? Или это говорит о том, что граждане по-прежнему не готовы переезжать из региона в регион?
Нет, я думаю, первое все-таки важнее. Важно, чтобы государство обратило внимание именно на то, чтобы рабочие места приезжали к тем людям, которые их лишены, а не чтобы люди ехали к рабочим местам. Наверное, все-таки правильно приближать к людям в рабочие места. А для этого нужны инвестиции. Ну, а для инвестиций, соответственно, создавать инвестиционный климат. Ну и, соответственно, все эти факторы инвестиционного климата, в том числе и соответствующий уровень рабочей силы.
И все-таки, что проще, обеспечить возможность переезда или создать климат на месте?
Вы знаете, с точки зрения технологической, наверное, все-таки можно говорить, что переезд это проще, потому что приезжает там один человек, два человека. Для каждого отдельно взятого человека это, конечно, большая проблема. Но в целом это, наверное, с учетом, так сказать, транспортной доступности, а страна все-таки в транспортном отношении достаточно развита, это, наверное, проще. Но важнее и все-таки более устойчивое, для более устойчивой, большей устойчивости экономики, важнее все-таки рабочие места создавать там, где они больше нужны.
Учитывая, кто на вершине этого списка, учитывая, что это национальные республики, с вашей точки зрения, а в чем проблема?
Ну, вы знаете, вот, собственно говоря, у нас трудно так выделять именно национальные республики. Речь идет о территории, о Северном Кавказе в целом. На этой территории есть своя специфика, ну, которая связана с тем, что здесь необходима больше углубленная подготовка к современным видам труда рабочей силы. Либо государственная какая-то помощь для развития традиционных сфер занятости. Вот либо одно, либо другое. Но тут нельзя выделять какие-то одни, скажем так, национальные республики и считать, что ситуация здесь более такая тревожная, в других менее тревожная и так далее. Традиционно бы сложилось, что высокий уровень безработицы, это, как правило, у нас, к сожалению, как правило, Чечня, Ингушетия. Но что касается напряженности на рынке труда, то вообще-то существует специальный показатель для этого. Он выражается в том, что оценивается количество безработных на одну вакансию в течение определенного периода времени. Вот этот показатель как раз и не был использован при тех исследованиях, которые сегодня комментируются и обсуждаются. Поэтому, мне кажется, эти исследования не вполне убедительные.
Ну, и если совсем коротко, а если правильнее, вот как вы говорите, исследовать регионы, тогда там будут другие лидеры?
Лидеры? Дело не в лидерах, дело все-таки в той политике, которую они осуществляют. Поэтому лидеры могут быть какие угодно, главное, что они делают в социально-экономическом плане. А будут ли это другие лидеры или будут те же самые, это вопрос такой чисто внутренний, политический, поэтому я думаю, что я не могу тут какие-то
комментарии. Понятно. Спасибо. Александр Щербаков, профессор кафедры труда и социальной политики в РАНХИКС и доктор экономических наук. Он говорит, что корректно было бы, исследуя ситуацию на рынке труда, первым делом изучать, а сколько претендентов есть на одну имеющуюся вакансию. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Это радиостанция «Говорит Москва». Понедельник, 2 декабря, сейчас 14.36. Меня зовут Юрий Будкин. Добрый день тем, кто только что к нам присоединился. Мы продолжаем следить за лентами новостей, продолжаем обсуждать главные темы этого дня и смотреть за картой московских пробок. Сейчас 3 балла, движение довольно свободное. С 4 до 6 ожидаются 4-бальные пробки. В 6 уже пробки в 6 баллов. К 7, возможно, появление 7-бальных пробок. Что касается движения прямо сейчас в районе Павелецкого и в районе Курского вокзала, тяжело едет Садовое кольцо. Сложности на третьем кольце начинаются от Москва-Сити, если это внутренняя трешка, то вот до Савеловской эстакады. А что касается Московской кольцевой дороги, то тут нетрадиционная, прямо скажем, многокилометровая пробка перед Дзержинским, перед Белой дачей. Точнее, даже не перед Белой дачей, а перед поворотом на Беседы. Вот там основные проблемы и многокилометровая пробка перед этим поворотом. Темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут, предложение Минюста увеличить штрафы за задержку зарплаты и когда, собственно, украшать елку. Сегодня, во-первых, ну, зима началась, как вы понимаете, хотя на улице ничто не напоминает об этом, но зима началась, Новый год скоро, и вот уже появились новости типа такого. Психолог посоветовала отложить украшение елки до 31 декабря. Почему бы в самом начале зимы не поговорить о том, а когда правильно наряжать елку? А это мы и сделаем минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Это прямой эфир, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Сегодня СМИ пишут о том, что в Минюсте предложили увеличивать штрафы за задержку зарплат. Ведомство, как пишут, предлагает увеличивать штрафы за невыплату зарплаты по мере роста числа сотрудников, которые свои деньги не получили. Сейчас КАП предусматривает для работодателей наказание в размере до 50 тысяч рублей. Минюст предлагает приравнять число штрафов для работодателей за несвоевременную выплату зарплаты к числу сотрудников, не получивших деньги. «Известия» пишут об этом, ссылаясь на доклад Министерства о результатах мониторинга правоприменения в России за 2018 год. Сейчас в большинстве случаев задержка выплаты зарплаты квалифицируется как одно правонарушение. Ну а если по каждому сотруднику считать, то правонарушений станет больше. Александр Ширшуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор Центральной профсоюзной газеты «Солидарность». Он с нами на прямой связи. Александр Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как в профсоюзах относятся к предложению Минюста?
Любые предложения, которые будут способствовать уменьшению задолженности по заработной плате, мы воспринимаем положительно. В данном случае предложение это, оно действительно жесткое достаточно. Но если мы рассматриваем долги по заработной плате как абсолютное зло, которое в Российской Федерации наличествует с момента, ну, собственно, создание Российской Федерации, вот, то с этим злом пора заканчивать, в принципе. Несмотря на все законы, которые до этого момента принимались против долгов по заработной плате, тем не менее, цифра долгов по заработной плате остается примерно стабильной, варьируется в размерах от 2,5 миллиардов до примерно 3,5 миллиардов рублей за год. Но мы должны понимать, что эта цифра не является, ну, скажем так, конечной, потому что там несколько лет назад во время скандала в Свердловской области на одном из предприятий выяснилось, что размер долгов на данном предприятии по заработной плате больше, чем то, что показывал Росстат по всей Свердловской области. Поэтому со злом этим должно быть покончено.
Но смотрите, Александр Владимирович, ведь как работодатель часто, ну, как кажется, не платит зарплату, потому что ему не хватает на зарплату денег. Если у него еще больше штрафов отобрать, то денег на зарплату будет еще меньше, нет?
Понимаете, функционал предпринимателя заключается в том, чтобы произвести некую продукцию, заплатить работнику и продать эту продукцию, соответственно, с прибылью. Если он не в состоянии заниматься этим в таком формате, значит, ему не нужно быть предпринимателем. Значит, ему нужно идти в наемные работники.
Не, понятно, вот, что от этого у него меньше возможностей быть и дальше предпринимателем, но с точки зрения получения зарплаты, чем больше штрафов в бюджет, тем меньше денег для государства, нет?
Нет, смотрите.
Значит, для работников, мы, извините.
Нет, мы говорим здесь о следующей вещи, что люди выполнили определенную работу, и они должны получить за нее вознаграждение. В случае, если они не получают за нее заслуженное вознаграждение, то, которое оговорено в контракте и прочее, прочее, это значит, что человек, который не платит им вовремя, он вор. Он крадет у них заработную плату. Вот и все. Поэтому вор, как известно, должен сидеть в тюрьме. И поэтому и тот факт, что он не сидит в тюрьме, это только слабость нашего законодательства, которое говорит о том, что необходимо доказывать умысел, что он не специально не заплатил заработную плату и прочее, прочее.
Но да? Законом предусмотрено, куда первым делом он должен будет отдать деньги, прежде чем сядет в тюрьму?
Нет, в нынешнем формате законодательства говорится о том, что он сначала должен заплатить налоги.
Вот.
Но после того, как он заплатил налоги, он спать спокойно не должен. Понимаете, как говорилось в рекламе, так сказать, еще в 90-х годах, заплатил налоги и спи спокойно.
Нет,
он
должен спать
спокойно только после того, как заплатил заработную плату.
А штрафы он будет платить до выплаты заработной платы за невыплату?
Слушайте, ну это технический аспект, как бы, да, я вам не могу сказать, потому что текст законопроекта я не видел, лично, да, я, собственно говоря, значит, пока что оцениваю его в категориях тех, которых излагается
средством массовой информации. Это понятно, но смотрите, Антон пишет, наш слушатель, что, мол, не штрафами надо воздействовать, но тоже в той же логике, что чем больше денег государство заберет в виде штрафов, тем меньше денег останется на выплаты долгов по зарплате, а искать деньги у работодателя. Другие подходы к этому существуют?
Нет, их ищут, понимаете, в чем дело? Но проблема заключается в том, что работодатели достаточно хорошо, как говорится, наблатыкались и прячут их деньги, эти деньги где ни попадя. Причем драма заключается в том, что существенная часть долгов по заработной плате приходится на предприятия, находящиеся в состоянии банкротства. А еще до процесса банкротства работодатель начинает эти деньги, ну, зная о развитии ситуации, с предприятий выводить совершенно разным образом. Под левые контракты, под выплаты дивидендов, которых не должно быть, и прочее, и прочее. Знаете, поэтому, к сожалению, в настоящий момент даже профсоюзные организации зачастую не допускаются к информации о финансовом состоянии предприятия. И поэтому, на самом деле, для того, чтобы не доводить вот до таких крайностей, нужно смягчать закон о коммерческой тайне, нужно выводить из-под его действий, во-первых, не только уровни заработных плат на предприятии, но и допуск профсоюзных организаций к финансовому состоянию предприятия, соответственно, чтобы представители работников могли контролировать, куда, так сказать, расходы и куда выводятся деньги с предприятия. Вот и все.
Тогда еще один вопрос. Дмитрий пишет. Знаю фирмы, которым государство задерживает оплату услуг, а теперь государство их же и оштрафует за то, что с этих несуществующих денег они не смогли выплатить зарплат.
Угу. Нет, вот в этом смысле я, кстати, совершенно с товарищем согласен, в том смысле, что да, действительно, по контрактам государство зачастую задерживает платежи. Да, это действительно неправильно. Это действительно порочная система, которая сейчас реализуется, и когда деньги по уже выполненным контрактам, значит, выплаты, так сказать, финансовые органы государственные тянут. Но это другая вещь.
Понятно.
Знаете, это не связано в чистом виде с долгами по заработной плате. То есть связано, как бы, да, по большому счету. Но, еще раз говорю, предприниматель должен учитывать риски, в том числе и то, что государство ему, извиняюсь, конечно, не заплатит вовремя. На то он и предприниматель.
Понятно, спасибо. Александр Ширшуков, заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов и главный редактор центральной профсоюзной газеты «Солидарность». 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал работает, можно писать через Телеграм. Михалыч жалуется, зарплаты небольшие, так их еще и задерживают. Ну вот, собственно, для того, чтобы не задерживали хотя бы эти зарплаты, и есть предложение Минюста. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, ну я вообще вот уверен, что товарищ, который сейчас вот давал интервью, он никогда не был в бизнесе. Я, конечно, надо платить заработную плату, но что делает государство? Оно сначала получит налоги, потом оно получит штрафы, а потом предприятие благополучно закроется, и никто людям не будет выплачивать зарплаты. То есть это абсолютно, я считаю, то есть государство просто нашло новый способ изъятия денег у предпринимателей, ну, так, которых и так уже
хорошо,
все изъяли.
Хорошо, а как правильно?
Правильно улучшать инвестиционный климат, правильно не облагать налогами новые фирмы, правильно давать людям возможность работать и платить заработную плату.
Не, а вы хотите все, сказать,
чтобы люди не работали.
Значит, стоп, подождите.
Да,
вы хотите сказать, что только новые фирмы, только те, которым не дают возможности работать, не платят вовремя зарплату?
Нет, я так не сказал. Я говорю о том, что надо все полностью менять. Делается все, чтобы фирмы все закрылись, чтобы все стали наемными рабочими, чтобы все работали за копейки на государство и занимались только своим выживанием, а не ходили
нет,
и не думали,
да
что
нет,
это
нет.
Не так.
А я вам пытаюсь, я вас пытаюсь спросить, а как тогда сделать, что тогда делать с теми, кто просто зарплату не платит? забирая деньги, выводя деньги там и так далее? Или вы полагаете, такой проблемы нет?
Хорошо, но можно, нет, проблема такая существует, но можно, например, блокировать счет. И пока людям не выплатят зарплату с этого счета, соответственно, не давать платить куда-то еще. Например, как, например. Но, понимаете, взять дополнительные деньги с предприятия, которое является уже банкротом, ну, оно реально не выплатит заработную плату.
Понятно. Как? Спасибо. Зарплата на большинстве предприятий не фиксирована, пишет Антон. Состоит из оклада и премии. Премия часто зависит от прибыли предприятия. Будут штрафы, прибыли не будет, значит и премия будет маленькая. В общем, пострадает все равно работник. Видимо, об этом пишет Антон. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый день, Юрий, Москва.
Прошу.
Меня, конечно, умилили слова этого товарища, который сказал, на то и предприниматель, чтобы думать о том, что если государство ему не заплатит, ну, понимаете,
ну,
это такой бред, который...
Нет, секундочку, нет, вы подписываетесь как предприниматель в контракт, в результате которого вы предполагаете, что могут заплатить не сразу.
Смотрите, как предприниматель, государство берет на себя обязательство заплатить мне по контракту, а я беру на себя обязательство выполнить контракт. Если я контракт выполнил, а государство мне не вовремя выплатило по этому контракту, значит, государство должно отвечать своими штрафными санкциями.
Ну так и нет, а вам говорят, что не надо увязывать это с зарплатами вашим работникам.
Нет, надо.
Нет, надо.
Если контрагент не выполнил свои обязательства, я через суд с него и штрафы взиму, и пени. И все, что мне положено.
Нет, там-то вы, пожалуйста, взимайте. Ну, потому что у вас взаимоотношения с государством в одну сторону, а с работниками в другую.
Не, я не увязываю это с работниками. Поймите правильно, просто я к тому, что если у меня контракт с государством, и государство меня обмануло, то пусть государство тогда отвечает.
Да пусть оно отвечает, вам говорят. А при чем тут ваши работники? 7373948, телефон прямого эфира. Да, слушаем вас.
Здравствуйте, Павел, Москва. Ну, на самом деле, проблема весьма-весьма многогранная. Вот так вот чохом выписывать всем штрафы за задержку зарплаты я бы, наверное, все-таки не стал. Действительно, идея блокировки счета до выплаты зарплаты, ну, имеется в виду, как вот приставы делают со списанием автоматически, но вот когда исполнительный лист появляется, она еще может быть здравая. Просто вот, например, у меня, у коллег по цеху есть совершенно забавная ситуация, они не могут 2 месяца выплатить зарплату. Почему? Потому что наша доблестная налоговая инспекция заблокировала им счет по собственной ошибке. И сделать, оплатить они просто физически не могут. То есть государство, с одной стороны, блокирует счет по собственной ошибке. Причем там налоговая это уже признала, даже во внесудебном порядке. А с другой стороны, оно выкатывает штраф по поводу того, что мы не платим зарплату.
Понятно. С этим надо сначала разбираться, а потом усиливать штрафы. СМИ узнали о предложении Минюста увеличивать штрафы за задержку зарплат.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Первый рабочий день и первые предновогодние новости. Психолог советует отложить украшение елки до 31 декабря. Это из ленты «Сегодня» агентство городских новостей «Москва». Психолог ГБУ Московская служба психологической помощи населению Наталья Болдырева дает интервью журналистам и говорит: украшение дома, своего личного пространства к Новому году лучше перенести на середину декабря, не раньше, чтобы к самому празднику праздничная атмосфера не стала привычной и не успела надоесть. Если очень хочется украсить пространство заранее, можно сделать это, но какие-то особенные вещи, ритуалы отложить и планировать их вообще на последний день, на 31 декабря. Александр Невеев, кандидат психологических наук, он присоединяется к этому разговору. Александр Борисович, здравствуйте.
Да, добрый день.
Ну, уже пора наряжать елку или действительно отложить до последнего, чтобы праздник был максимально масштабным эмоционально?
Вы знаете, да, психологически, конечно, нужно маркировать ритуалами именно ключевые моменты празднества, чтобы просто наш мозг не успел привыкнуть к этим стимулам. Поэтому лучше всего наряжать новогоднюю елку поближе уже, к 30-му, к 31-му декабря. Другое дело, что это не всегда возможно, а те, кто надеется, что они растянут ощущение праздника, они, конечно, очень заблуждаются по одной простой причине. Мы привыкаем ко всему, к плохому и к хорошему. Поэтому чем дольше будет у вас стоять елка, тем меньше будет ощущение праздника.
Но если хочется хотя бы чуть-чуть ощущения праздника, можно себе позволить что-то кроме елки?
Знаете, если вам что-то очень хочется, то никто вас не может ограничить, конечно, если это в рамках закона.
Ну, понятно. Нет, я к тому просто, что ведь любые признаки праздника, даже мелкие, когда их хочется устроить себе, к примеру, вот в такую погоду, как сегодня, когда зима вроде есть, но ее на самом деле нет.
Могу вам такую психологическую рекомендацию сформулировать. Если вы хотите создать ощущение праздника или просто испытать какие-то приятные чувства, которые помогут вам разнообразить бытовую рутину, лучше всего постараться сделать приятное, на самом деле, даже не для себя, а вот для близких, для родных, для знакомых. Если, скажем, вы вашему ребенку подарите что-то в преддверии Нового года, то есть еще не от Деда Мороза, но уже это создаст гораздо больше ощущения праздника для вас.
Понятно, спасибо. Александр Невеев, кандидат психологических наук, 7373948, телефон прямого эфира. Как не в первый рабочий день зимы поговорите о том, когда ставить елку? Прямо сейчас. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948, код города 495. Нам же надо разобраться, нам надо подготовиться к Новому году, чтобы потом в последние дни не спорить, правильно ли ставить елку 31 числа. 569 пишет, что покупает елку всегда 31 декабря из экономии. Таким образом, в прошлом году ему удалось купить датскую елку за 200 рублей. А в позапрошлом году и вовсе бесплатно получить сосну. Ну и соответственно, тогда 31 декабря наряжают. Соответственно, тогда максимальный праздник в семье приходится именно на Новый год. 7-3, а лимузин утверждает, ну, я уверен, что это шутка на самом деле, что еще не выбросил прошлогоднюю, потому что, ну, тогда вообще праздника нет. Ну, потому что все-таки некий, ну, запах, я не знаю. Ну, вот что-то должно быть, что должно быть своевременно, а не за неделю, за две, за три и так далее. 7373948, телефон прямого эфира. Видите, у меня даже срывается голос, потому что, ну, праздник, он должен быть тогда, 31 числа. Виталий из Филей пишет, 31 декабря будет очень сложно наряжать елку, и таз салата надо нарезать, и прочие еды наготовить, и елку, получается, надо нарядить. И да, 31 декабря у нас рабочий день, а не выходной, я бы добавил, пока еще. Судя по последним новостям, возможно, в ближайшее время эта проблема 31 декабря как рабочий день будет снята государством. 7373948, телефон прямого эфира. Ну, давайте, все-таки нам надо понять до праздника. Ну, вот давайте даже голосование проведем на этот счет. Там, ну, сколько отсчитаем? Дней 5, чтобы праздник еще свеженьким был, когда елку ставить. Вот заранее ставим елку. 134-21-35, или ставим елку в последние 5 дней. Ну, там между вот католическим Рождеством и Новым годом. Давайте до католического Рождества вообще заранее ставим елку. 134-21-35. После 23-го 134-21-36. Два варианта на голосование. Заранее 134-21-35, в последние 5 дней 134-21-36. Еще раз, внимание, заранее 134-21-35, в последние дни 134-21-36. Голосование идет. Слушаем вас, здравствуйте.
Ой, добрый день.
Давайте.
Это Светлана, я что хочу сказать. Значит, про католиков, армян вспомнили, вообще у евреев канун Хануки. Вот, поэтому, товарищи, конечно, надо эту елку ставить. Чем раньше, тем лучше. Подарки уже детям кладите, и жене, и мужу носки.
Ну, тогда к 31 декабря елочка станет привычной.
А в чем проблема-то? У нас вьетнамский Новый год еще позже, чем китайский. То есть мы еще в апреле все что-то по-башкирски отмечаем. Ну, что ж она привычная? Ну, и что? Ну, елочка стоит красивая. Что особенного-то? Это хорошо.
Не знаю. Это как раз вопрос для обсуждения и голосования. Заранее надо ставить елку 134-21-35. В последние несколько дней перед Новым годом 134-21-36. А елку ставим какую? Живое дерево или искусственный аналог? Это тоже важный вопрос. Виталий, да, это давайте все-таки оставим на последний момент. Это у нас еще будет возможность обсудить. Алексей Морозов, как быть с теми, кто отмечает еще и старый Новый год. Вы знаете, насколько я знаю людей, которые ставят елки заранее, для них не проблема, когда елка потом стоит до конца января. Ну, это вообще не проблема. Все-таки, значит, заранее ставим елку 134-21-35 или в последние 5 дней 134-21-36. 344-й полагает, что искусственную можно ставить сейчас, а натуральную только 31-го, а то к Новому году она осыплется. 344-й. А сейчас разные бывают, некоторые довольно долго стоят. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Оля-ля, пишет, ребенок в семье требует доставать елку с ноября. Каждый год пытаемся в этом году дотянуть хотя бы до середины декабря. Помните, что сказал Александр Невеев? Сделайте ребенку какой-нибудь подарок от себя, ну, который будет еще до елки. Может быть, это поможет. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Константин, Москва.
Да.
А вы знаете, я вообще думаю, что как-то не наш этот праздник.
Да что вы?
Несмотря на то, что, в общем-то, все детство я тоже отмечал.
Но мы сейчас не обсуждаем чей-то праздник, мы сейчас про елку говорим.
Ну, мертвое дерево и хвоя, в общем-то, это все...
Сейчас неожиданно, я понял, спасибо. Но мы сейчас это не обсуждаем, поэтому я уж прошу прощения. У меня на даче елка круглогодичная, пишет Григорий из Санкт-Петербурга. Дмитрий пишет, что у некоторых и до марта елку сохранять не проблема. Что у нас получилось в результате голосования? Спасибо всем, кто позвонил. Значит, 29% полагают, что елку надо ставить заранее. А вот на последние дни оставляют решение этой проблемы более чем 2/3. Те, кто приняли участие в голосовании, 71%. Это важно, ну, принципиально важно с точки зрения отношения к тому, что называется елка, новогодняя елка в вашей квартире и в вашей семье. 29 на 71. Это результат голосования. У нас далее программа «Москва едет».